Филегию поклоняться в доме твоем. Благодарим тебя за это святое благословенное место, где не раз ты разрушал твердыни дьявола, где не раз ты выводил нас из темницы отчаяния и залечивал бальзамом своим наши раны. И вот мы вновь пришли поклониться пред тобою, и вновь мы пришли с нуждами от всякой суеты и зла. Да возвеличится ныне благость и милость твоя для искупленных твоих на месте сем. Да будут и вновь в этом служении разрушены дела дьявола и замыслы его преданы публичному позору. А святые твои да восторжествуют над грехом и над всякой суетою. Да будет благословено слово твое. Позволь нам сегодня его принять, растворив верою. Благодарим тебя за него. Мы принимаем его и поклоняемся пред тобою, Дух Святой. Аминь. В начале нашего служения я читаю слова, знакомые для нас всех, но которые вновь и вновь нечто принесут для нас. Глава 18, стих 15. «Приносили к нему и младенцев, чтобы он прикоснулся к ним. Ученики же, видя то, возбраняли им, но Иисус, подозвав их, сказал: «Пустите детей приходить ко мне и не возбраняйте им, ибо таковых есть Царствие Божие. Истинно говорю вам, кто не примет Царствие Божие как дитя, тот не войдет в него». Всякий раз, когда я читаю это место Священного Писания, есть желающие посвятить своих детей, своих младенцев Господу. Но сегодня я хочу присовокупить к этому месту Священного Писания, воскресить наш чистый смысл. Слово Божие отводит особое место семье, особое место детям святых, давая им безусловное обетование, надежду и защиту в этом мире гроз, бурь и тревог. Оно говорит такие слова: «Спасешься ты и весь дом твой». Никогда еще Бог не спасал человека без семьи. Всякий раз, когда Бог спасает человека, Он дает ему обетование, приложение его семьи к его личному спасению. Когда ангел пришел к центуриону римскому, Корнилию, сотнику, он сказал ему: «Корнилий, милостыня твоя и молитва твоя пришли на память пред Богом». И так далее: «Пошли людей в Иопию и призови Симона, называемого Петром. Он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой». Когда апостол Павел и Сила были в Филиппах и были закованы в колоду, то есть их ноги были закованы, руки были закованы, и они были опущены во внутреннюю темницу и были избиты. Они воспевали Бога и радовались, что за имя Господне удостоились пострадать. Привилегия страдать и нести поношение за имя Христово – это привилегия, и не все ее имеют. Только те, кто желают жить благочестиво и исполнять заповеди Господа Иисуса Христа. Да и все желающие жить благочестиво во Христе будут гонимы. Поэтому они и были ввержены туда. Но они радовались, и в этой радости Бог расторг узы, и двери темничные растворились. Темничный страж, думая, что все бежали, хотел убить себя. И Павел закричал: «Не делай себе зла, ибо все мы здесь». И он в ужасе и трепете, припав к ногам Павла, сказал: «Государи мои, что мне делать, чтобы спастись?» Вот здесь он осознал себя погибшим грешником. «Я еще не убил себя, но тем не менее, я уже погибший. Что мне делать, чтобы спастись?» «Веруй в Господа Иисуса, спасешься ты и весь дом твой». При двух или трех свидетелях, говорит Слово Божие, будет твердо всякое слово. Это непростое обетование. Когда Бог дает обетование, Он дает его нам и детям нашим. Я хочу, чтобы мы знали, что если мы спасены, дети наши всегда также спасены. Каким образом Бог их спасет? Это Бог всемогущий, и Он изыщет способы спасения. И в последнюю минуту ваш ребенок скажет: «Господи, помилуй, спаси!» И Он спасет его в это последнее время. Потому что покаяние – это дар Божий. Не все могут сказать: «Господи, прости!» Не все могут осознать свое согрешение. Масса христиан, находящихся в грехе, легализируют свои грехи и не осознают их. Почему? Нет, дано прощение. Когда прощение дано, человек осознает себя грешником, недостойным, и молит о помощи. Поэтому Бог дал нам детей – и Он сказал, что ты являешься главою в доме твоем. Вот здесь, пока дети чистые, вы можете приносить их Богу. Берегитесь приносить грешных детей Богу. Грешных детей вы должны отмаливать и отстаивать перед Богом. Бог есть судья, строго взыскивающий. Нельзя предавать ребенка Богу, когда он уже вырос и согрешает. В это время нужно стоять и говорить: «Сатана, у тебя ничего не выйдет. Я спасен со всем домом моим. До тех пор, пока ты не возьмешь меня, ты не можешь взять моего сына или же моей дочери». Мне недавно стало известным, погибла одна девочка из нашей христианской семьи. Была убита подростками, точно такими же, как и она, из той же христианской среды. Родители, не зная, как ее спасти или вырвать, видя, что она стала уходить из дома где-то ночевать, предали ее Богу. Это значит, предали смерти, предали суду. Нельзя, лучше предать дьяволу, чем Богу. Когда вы предаете дьяволу, вы не Богу предали, дьяволу. Бог остается охранником, дьявол может истязать, но Бог контролирует, чтобы эти истязания не погубили душу, не убили. Жизни не трогай. Дьявол выпросил у Бога Иова, он сказал: «Жизни не трогай, я тебе отдаю все». И потом можно было взять назад. Но вы ваши обязанности передаете Богу: «Боже, все». Нет, вы ответственны за ваших детей. И вы должны стоять перед Богом на обетовании Божьем. Если вы спасены, то спасены и ваши дети по Слову Божьему. Исповедуйте его, стойте его, и вы увидите спасение ваших детей. Как бы они ни уклонялись, куда бы они ни уходили, не предавайте их ни сатане, ни Богу. Вы являетесь посредником и защитою, и адвокатом между Богом и дьяволом для них. Отстаивайте их. У вас есть обетование. Если вы живете святой жизнью, вы можете вырвать ваших детей. И повторяю, что бы с ними ни случилось, Бог даст им покаяние. И так как родители спасены, то я верю, согласно Священному Писанию, Эта девочка, подросток, также ушла спасенной. Бог дал ей спасение в последний момент, подарил. Потому что родители держали спасение, но, будучи невежественны, предали ее Богу, потому что не могли больше сами воспитывать. Нет, я в духе всегда говорил, нет, сатана, ничего у тебя не выйдет. Нужно остаться в духе крепким и держаться за Слово Божие. Держитесь за него, не сходите с позиции, что бы ни случилось, что бы сатана ни сделал с вашими детьми, куда бы ни опустил, стойте на Слове Божьем и говорите, мой Бог сказал, мои дети спасены со мною. Когда он сказал, спасешься, а вы уже спасены, всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден, и верующего Иисуса Христа на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. И вот теперь, когда дети совершенно младенцы и тянутся к Богу, вы можете их посвятить Богу. Бог сейчас их не может убить, они святы. Почему? Им не вменяется грех. Не вменяется грех, они святы. Нужно дойти до такого состояния, чтобы нам не вменялся грех. Мы доходим до такого состояния в Иисусе Христе, принимая Его абсолютную праведность. Поэтому сейчас мы будем молиться. Я попрошу Илья и Ирина, они хотят посвятить своего младенца Господу. И мы будем молиться, как молимся за всех. И когда вы будете молиться и прострете вашу руку, Иисус коснется этого младенца, и вечная отметина будет почивать на нем. И я хочу, чтобы не только на нем, но чтобы все вы держали ваше посвящение, вы посвятили ваших детей, посвящая его, держите ваше посвящение, потому что мы одно в Иисусе Христе, мы тело Иисуса Христа. Посвящается один, Бог вспоминает все ваши посвящения. Держите их крепко, воспомяните их. Пожалуйста, встанемся и будем благословлять. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, принимая Твое святое, божественное полномочие, я благодарю Тебя за величие Твое, благость Твою и милость Твою, привилегию посвящать наших младенцев и детей имени Твоему Святому. И ныне да будет благословен сей младенец пред лицом Твоим во имя Иисуса Христа, да почиет на нем вечное знамение и вечная отметина Твоя, да благословит Тебя Господь, да презрит на Тебя светлым лицом Своим и да даст Тебе мир». Да падут вокруг Тебя тысячи и десятки тысяч одесную Тебя, а к Тебе не приблизятся. Да будешь избавлен от гибельной сети ловца и от язвы, ходящей во мраке. Да придет на Тебя помазание Бога моего и почиет на темени Твоем отныне и до века во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Тихограду сердцем простым и бодрым, чтобы греха преграду верой не свергнуть твердой. Крепко за руки взявшись, выйдем сплотившись тесно, чтоб не упасть оставшись жертвой всецкало отвесной. Крепко за руки взявшись, выйдем сплотившись тесно, чтоб не упасть оставшись жертвой всецкало отвесной. Ветер пусть яро воет, там, где тропинка бьется, святая нитка втрое, знаем, не скоро рвется. Вот потому единым будет весь путь наш узор. Скоро пройдут годины наших земных нагрузок. Вот потому единым будет весь путь наш узор. Скоро пройдут годины наших земных нагрузок. Скоро узрим спасение, скоро пройдут лишения, скоро присвоят звания тем, кто идет в сражения. Крепко за руки взявшись, выйдем сплотившись тесно, чтоб не упасть оставшись жертвой всецкало отвесной. Крепко за руки взявшись, выйдем сплотившись тесно, чтоб не упасть оставшись жертвой всецкало отвесной.
Когда идешь в Дом Божий, приготовь сердце более к слышанию слова, нежели к жертвоприношению. Мы наслаждаемся, когда прославляем Бога. Но существует еще более нечто важное. Слово всемогущего Бога, которое сотворило миры, которое содержит нас и которое приведет нас к полной победе, к восхищению. И поэтому наши сердца готовы для того, чтобы вновь и вновь погрузиться в глаголы вечной жизни. Сегодня мы будем продолжать обзор книги Иисуса Навина. 22 глава. Дорожа временем на нашем служении, я хочу обратить внимание, что в этой главе Иисус Навин призвал колено Рувимова, Гадова и половину колена Манассина и сказал им: «Вы исполнили все, что повелел вам Моисей, раб Господень, и слушали слов моих во всем, что я приказывал вам. Вы не оставляли братьев ваших», то есть вышли вместе с ними, и, наконец, мы вошли в эту обетованную землю и взяли ее. «Теперь вы можете возвратиться», и он благословил их, и они возвратились. Я не читаю всей этой главы, пересказывая главный смысл ее, когда сыны Рувимовы, сыны Гадовы и половина колена Манассина возвратились за Иордан. Они занялись удивительной деятельностью. Они стали сооружать громадный по размерам жертвенник. Копия жертвенника Господня, но только нарушенная в размерах. Гораздо больше, большая. И услышали сыны Израилевы и приготовились к войне, чтобы истребить колено Рувимова, колено Гадова и половину колена Манассина. И собрались все колена пред Господом. Но прежде чем идти войною на них, они послали к ним Елиазара, священника и начальников колен, сказать: «Зачем вы отступили от Господа? Разве мало для вас положение Фигора?» То есть, когда Ахан был убит, то не один Ахан был убит, там было поражение в народе. Разве мало, когда один человек согрешил, Бог прогневался на все общество? Зачем вы опять хотите навести гнев на общество народа израильского? Теперь они уже стояли на страже. Они теперь прекрасно понимали, что Бог рассматривает их как единое целое. Иногда мы не рассматриваем себя как единое целое, но Бог рассматривает, если Он пребывает среди нас. Если нет Бога среди нас, то Он и не рассматривает нас как единое целое, и тогда согрешит один, два, три, остальные могут здравствовать. Но если Дух Святой пребывает среди нас и согрешает один, приобщенный к телу Христову, обязательно бедствие и пагуба распространяются на всех. И поэтому для того, чтобы не распространилась на них пагуба, что они делают? Они приготовились к войне. Если бы Ахан был истреблен вовремя, захвачен был вовремя с поличным и истреблен, сыны Израиля бы не потерпели поражение у стен Гая. Но они потерпели поражение, они не знали. Теперь они услышали, что сооружен жертвенник. И они послали сказать, что вы сделали. И те сказали им в ответ: мы подумали, что пройдут времена, и потом ваши дети скажут нашим детям: нет вам части в Боге Израилевым. И поэтому мы построили этот жертвенник, мы не собираемся приносить на нем жертвы. Мы просто сделали это памятник, который будет свидетелем между вами и нами, что Бог всемогущий, не только ваш Бог, но и наш Бог. И тогда они отменили поражение, отменили войну. Они поняли, что они не будут кадить на этом жертвеннике, они будут, этот жертвенник будет только памятником. О чем это нам говорит? Не чувствуете ли вы себя обделенными? Зачем мне жизнь за Иорданом и свидетельство жертвенника, который назвали Ед, свидетель? Зачем он мне нужен? Не лучше ли жить за Иорданом в Ханаанской земле? Вы знаете, что Бог для своего народа не приготовил земли по эту сторону Иордана. Благословенная земля лежала по ту сторону Иордана. Но Бог никого не вводит в обетованную землю насильно. Он хотел, чтобы люди вошли свободно по желанию. Но 2,5 колена сказали: нам понравилась земля за Иорданом. О, если бы Господин наш дал нам эту землю. Конечно, Бог исполнил желание народа своего. Повторяю, земля за Иорданом не является землею обетованной. Обетованной землей является земля за Иорданом. Есть христиане и сегодня, которые готовы сражаться, все, но они не хотят входить в обетованную землю. Им понравилась земля за Иорданом. Они не хотят пересекать реку смерти и жить там. Они готовы с вами пересечь, свидетельствовать, провозглашать, но жить они хотят за Иорданом. Потому что там много пастбища для скота. Там хорошие миссионерские поля. Можно распространяться. Они даже еще не знают, какие благословения приготовил Бог в той земле. Но Бог сделал по их желанию. Повторяю, сегодня есть христиане, которые обделены. Они не являются, удела у них нет в обетованной земле. Они находятся за Иорданом, и поэтому нужно какое-то свидетельство, какой-то жертвенник, на котором не будут кадить, но который будет свидетелем, что Бог по ту сторону Иордана является и их Богом. Это те люди, которые отказываются брать обетование Божие, которое Бог предложил сегодня церкви. Какие обетования предложены церкви? Во-первых, жить по ту сторону Иордана опасно. По эту сторону Иордана враги все истреблены. Ог, царь Васанский, истреблен. Его уже нет. Здесь не угрожают никакие враги. А там, по ту сторону Иордана, полностью вся Ханаанская земля, ну, заполнена многочисленными народами со своими царями и укрепленными городами. И хотя народ израильский часть их взял, но там нужно еще воевать, воевать и воевать. Они устали от войны. Они не хотели войны. Они хотели покоя, забывая, что покой лежит где-то по ту сторону Иордана, когда все враги Господни будут уничтожены. Но, повторяю, немногие сегодня хотят воевать. Они говорят: хорошо, мы пойдем с вами до определенного места, и когда уже туда войдете, дальше продолжайте войну сами. Народ израильский будет продолжать эту войну, мы будем обращаться дальше. И этот жертвенник в 22 главе говорит о свидетельстве людей, которые не захотели идти путем подвига. Не всякий сегодня идет путем подвига. Он говорит: Господи, я спасен, и этого достаточно. Когда люди слышат о каком-то большем посвящении, более глубоком посвящении, они говорят: скажите мне, я спасен? Хорошо, этого мне достаточно. Идите, пожалуйста, стяжайте себе восхищение, вашу утреннюю звезду. Мы будем ждать Иисуса Христа, когда Он придет на тысячелетнее царство. И поэтому эти люди готовятся к встрече с Антихристом. Все, кто готовится к встрече с Антихристом, это люди, живущие по ту сторону Иордана, которые не хотели взять обетование Божье. Обетования Божьи совершенные. Если вы вошли сюда, эти обетования принадлежат вам и детям вашим. Но теперь они хотят, ну хотя бы их не обделили. Если вы пойдете впереди, и там Бог вам что-то даст, но чтобы вы знали, что этот Бог является и нашим Богом. И происходит смятение. Потому что Дух Святой сегодня предлагает церкви самое высокое положение – войти в обетованную землю. Это обетование, обетованная земля, это значит обещанная земля. Обетования, которые Бог нам обещал, до сих пор не реализованы церковью Иисуса Христа. Реализация обетований – это не исцеление наших тел. Это не обеспеченная материальная жизнь, потому что исцеление тел и обеспеченная материальная жизнь и по ту сторону Иордана есть. Есть нечто выше исцеления тела и обеспеченной материальной жизни здесь. Это обетование утренней звезды. И за нее, быть может, придется как раз и заплатить обетованием обеспечения и исцеления здоровых тел. Оно остается, но в любое время Бог может попросить плату, цену. Сможешь ли остаться на обетованиях Божьих и сказать: и все-таки жив Господь, я иду к цели и к почести высшего звания во Христе Иисусе. Я не сомневаюсь, да, эти обетования принадлежат мне. Мы ничего не имеем, но всех обогащаем. Молитвы, именно молитвы и свидетельства этой ведущей части избранного народа Божьего обогащают весь мир. Весь мир находится под благословением только ради этой избранной элиты из верующих людей, которые идут к утренней звезде. Только их Бог слышит, потому что они являются центром, столпом и утверждением истины. Все верующие не являются столпом и утверждением истины. Слово Божие говорит: побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего, и он уже не выйдет вон, и напишу на нем имя града Бога моего и имя нового Иерусалима и имя мое новое. Это только кого столпом? Побеждающего. Но, повторяю, если вы остались по ту сторону Иордана и не захотели брать свет утренней звезды, вы даже не воюете, чтобы побеждать. Пусть они себе там продолжают воевать. Поэтому жизнь христианина, Слово Божие обещает, что покой будет глубоко в духе во Христе. Но Павел говорит: внутри страхи, извне стеснения. И тем не менее, они снова и снова говорили: жив Господь, и уповали на Него. И когда уже все считали их погибшими, низложенными, они говорят: мы все еще живем, мы не погибаем. Нас низлагают, но мы не погибаем. Нас считают, что мы уже истреблены, а мы все еще живем. Это говорит о том, о войне, и говорит о том, что лучше быть по эту сторону Иордана. И если вы взяли свет утренней звезды, больше всего сатана ненавидит людей, которые по эту сторону. Здесь есть жертвенник. Там, где есть утренняя звезда, есть жертвенник Господень. Где нет утренней звезды, там есть жертвенник, но на нем невозможно приносить жертвы. Он совершенно другой по размерам. Он только является свидетелем, он копирует этот жертвенник, но на нем не принесешь жертвы, потому что жертвы можно приносить только там, где указал Бог. Ты не можешь приносить жертву на всяком месте, а только на том, на котором укажет тебе Бог твой. И Бог указал центр приношения жертв за Иорданом. За Иорданом может приноситься жертва. Они не имеют права приносить жертвы по ту сторону Иордана. И поэтому там только копия жертвенника. Но там, где приносится настоящая жертва, я понимаю, есть очень прекрасное служение. Масса людей, спасающихся, теологические факультеты. Но тем не менее, там нет настоящего жертвенника. Потому что там, где есть настоящий жертвенник, там есть настоящее обетование и жажда взять все обетование. Не успокаиваться, лишь бы у порога. Сатана убедил людей: не все могут достигать, это не твоя доля, тебе лишь бы дойти до порога Дома Божьего. И он берет места Священного Писания, где пел Давид: хоть у порога дома твоего. Они забывают, что в настоящем Доме Божьем порога не будет. Настоящий Дом Божий – это Церковь Иисуса Христа, Новый Иерусалим. Нигде не сказано о порогах, там сказано, что есть 12 ворот. Вы что, хотите быть у порога там за 12 воротами, не войдя в Иерусалим? У порога это значит не войти. Давид настолько ценил скинию Господню, он говорит, хотя бы рядом с скинией, быть у порога это значит там, за дверями. Неужели вы желаете быть за дверями, хоть у порога дома твоего? Нет, я хочу быть в нем, войти туда, в Иерусалим, и быть и Иерусалимом. Не только жить в нем, быть им, есть большая разница. Быть Иерусалимом и жить в Иерусалиме. Поэтому Дух Святой сегодня побуждает нас. Сегодня Он ищет поклонников, поклоняющихся в духе и истине, у которых не жертвенник-свидетель, а у которых истинный жертвенник, на котором можно приносить жертвы. И как только жертва приносится на этом жертвеннике, Бог отвечает на нее. Он отвечает и тем молящимся людям, но только за счет этих. Они молятся. И Бог изменяет ситуацию. Это обзор работы Духа Святого в Церкви Божией. Дух Святой продолжает работать в Церкви Божией так же, как Он работал и среди народа израильского. Как и тогда Дух Святой здесь. И я хочу, чтобы мы были сострадательны к тем, которые не хотят брать свет утренней звезды, которые проповедуют, что тайного восхищения не будет. Все те, которые проповедуют и верят, что не будет тайного восхищения, это люди, находящиеся по ту сторону Иордана. Сожалевайте им, они уже проиграли, у них нет настоящего жертвенника, хотя им кажется, они приносят жертву. Суть не в том, какой у нас хор и какой у них хор, какое у нас прославление, какое у них прославление. Все Бог будет считать не по успеху или же неудаче служения. Бог будет считать все по плоду. Если вы стремитесь к утренней звезде, то Дух Святой даст вам атмосферу, где будет потеряна ваша душа, где вы получите разделение с вашим родством. Потому что разделение с родством – это не просто с родством, а с суетной жизнью вашего родства. Те некоторые, которые ушли от нас, они стали каяться в том, что они отрекались здесь и снова отреклись там от того, почему они здесь отрекались от суетной жизни. Почему мы отрекаемся от суетной жизни, переданной от отцов? Потому что так говорит Слово Божие. Если вы не отречетесь от суетной жизни, переданной вам от отцов, вы не можете быть моими учениками. Суетная жизнь, переданная от отцов, это наша душа. Мы же не отрекаемся от хороших вещей в наших родителях. Мы отрекаемся от того, что суета в каждом человеке, каким бы он ни был святой, но по плоти к нему перешла суета, и мы отрекаемся от этой суеты, будь это суета в моей матери или в моем отце. И Дух Святой сказал через главу апостолов, чтобы мы знали, что мы уже искуплены от суетной жизни, переданной нам от отцов, драгоценной кровью чистого и непорочного Агнца. Но это искупление станет для нас возможным только тогда, когда мы сознательно отречемся от этой суетной жизни. Господи, я отрекаюсь от суетной жизни, переданной мне от отцов. Не от отца и матери, а от отцов, множественная форма, начиная от Адама. От суеты. Соломон говорил, все суета. Оказывается, не все суета. Когда вы отречетесь от суетной жизни, суеты больше не будет. Можно также мыть посуду, мыть полы, стоять у станка, и это уже не будет суета. Но когда вы не отреклись от суетной жизни, вы будете молиться, прославлять Бога, а это будет суета. Бог не принимает прославления от человека с нераспятой душой. Он не может быть учеником Иисуса Христа. «Слушай, дочь, смотри, забудь народ твой, дом отца твоего, и вожелает царь красоты твоей». Чьей красоты он вожелает? Только тот, кто отрекся от суетной жизни, переданной ему от отцов. Поэтому люди, находящиеся по ту сторону Иордана, не имея этого жертвенника, они и не отрекаются от суетной жизни, переданной от отцов. Поэтому и не могут приносить жертвы. Приносят, но Бог не принимает ее. Есть только ед, жертвенник, свидетель, что он есть Бог наш, что мы спасены из египетского рабства, спасены от вечной смерти, а дальше... Цель Божья, Он спас нас только с одной целью, чтобы возвести на престол. Только с одной целью, чтобы сделать нас царями и священниками Богу нашему. И всякий человек, который не хочет стремиться к царственному священству, он обрек себя быть по ту сторону Иордана. 23 глава. Обзор этой главы заключается в том, Иисус Навин провозглашает здесь закон. Он призвал всех сынов Израилевых, как прошло много времени, Бог успокоил Израиль от всех врагов его. Иисус состарился и вошел в преклонные лета. И призвал Иисус всех сынов Израилевых, старейшин и надзирателей, начальников и судей, и сказал: «Я состарился и вошел в преклонные лета. Вы видели все, что сделал Господь Бог ваш пред лицом вашим со всеми семи народами, ибо Господь Бог ваш сам сражался за вас. Вот я разделил вам по жребию землю». И здесь он говорит, что Бог истребил врагов ваших. И он говорит им: старайтесь в точности исполнять Слово Божие, не сообщайтесь с семи народами, истребите их, которые остались еще среди вас, вы должны их истребить и не сообщаться с ними. Это было наставление, он напомнил им закон. Он говорит: я отхожу в путь всей земли, но все эти добрые слова Бог исполнил для вас, но если вы не истребите оставшиеся народы, то придет на вас все зло, и Бог не вспомнит больше добрых слов, если вы приступите завет. Он прекрасно помнил тот день, когда на него легла величайшая ответственность. Народ был еще по ту сторону Иордана. Моисей умер. И он смотрел и сказал: справлюсь ли я с этой многоликой, многомиллионной, разношерстной массой? У каждого свой характер, у каждого свой взгляд. Как я смогу? И Бог сказал ему: да не отходит сия книга закона от уст твоих. Поучайся в ней день и ночь, чтобы в точности исполнить, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен во всех делах твоих. Обратили внимание, Бог не сказал ему: славослов, поклоняйся, создай мне славу и прославление. Он сказал: да не отходит сия книга закона от уст твоих, да поучайся в ней день и ночь, тогда ты будешь благоуспешен. Апостол Павел, зная эту истину, призывал своего последователя, сына, которого он родил по благодати в Иисусе Христе, Тимофея. Он ему говорил так же, чтобы он постоянно пребывал в учении, наставлении. Так спасешь себя и слушающих тебя. Слово Божие все время ставилось на центральное место, и как только оно занимало второстепенное место, и прославлению уделялось первостепенное место. Песням, я имею в виду прославление песни. Есть самое высокое прославление – это слышание Слова Божия и исполнение его в своей жизни до кровавого пота. Самое высокое прославление начинается не когда мы воспеваем здесь, а когда сатана приходит в Гефсиманию, где происходит решение, плата цены. Мы сказали: я готов следовать за тобою. На фаворе Бог нас возводит. Мы получаем откровение, что мы должны умереть душою. И мы там говорим: Боже, я отрекаюсь от суетной жизни, переданной от отцов. Дух Святой посещает нас. Но потом приходит Гефсимания, и сатана нам рисует, что значит потерять суетную жизнь. Весь ад начинает кипеть. И тогда мы начинаем решать, сможем ли мы заплатить цену. Начинается борьба. И здесь Бог начинает прославляться, когда мы говорим: не как я хочу, но как ты. Успеха нет. Все разрушается. Близкие друзья оставляют, бегут. Несколько человек взял с собой. Быть могут, помогут. Быть могут, может, смогут понять боль души. Я должен умереть. И они не понимают. Они спят. И тогда он отошел. Чуть-чуть просыпаясь, они видят его, извивающегося на земле. Сон смеживает очи. А он не стоит в классической позе, а на животе, лежа на земле, лицо все в пыли, обезображено от страдания, нечеловеческого страдания. Пот красный, с кровью. Отче, доминует меня чаша сия, они слышат навержение камня, но они слышат этот душераздирающий крик. Впрочем, не моя воля, но твоя да будет. Как бы сквозь сон все это не слышат, но помочь ему не могут. Он им сказал: помолитесь, помогите мне. Мне будет легче. Никто не помог. Остался один. Но... Сын человеческий, и Бог прославится в нем. Бог тогда будет прославляться, когда мы заплатим самую высокую цену. И здесь Иисус Навин именно об этом и говорил. чтобы мы заплатили высокую цену. И он также сказал, что закон является залогом посева и жатвы. Закон говорит о том, то, что ты посеешь, то ты и пожнешь. И это мы будем смотреть везде, где мы не будем встречаться, везде разлит этот священный закон. И эта 23 глава именно и заканчивается такими словами. «Если вы приступите, 16 стих, завет Господа Бога вашего, который Он поставил с вами, и пойдете и будете служить другим богам и поклоняться им, то возгорится на вас гнев Господень, и скоро сгибнете с этой доброй земли, которую дал вам Господь». И 24 глава. Иисус Навин собирает их всех. «И собрал Иисус все колена Израилевы в Сихем, и призвал старейшин Израиля, начальников его и судей его, и надзирателей, и предстали пред Господа Бога. И сказал Иисус всему народу, так говорит Господь Бог Израилев, за рекою жили отцы ваши издревле, Фара, отец Авраама, и отец Нахора, и служили иным богам. Но я взял отца вашего Авраама из-за реки, и водил его по всей земле Хананской, и размножил семя его, и дал ему Исаака. Исааку дал Иакова и Исава, Исаву дал я гору Сеир в наследие, Иаков же и сыны его перешли в Египет. И послал я Моисея и Аарона, и поразил Египет язвами, которые делал я среди его, и потом вывел вас». Я вывел отцов ваших из Египта, и вы пришли к Черному морю. Тогда египтяне гнались за отцами вашими с колесницами и всадниками до Черного моря. Но они возопили к Господу, и Он положил тьму между вами и египтянами, и навел на них море, которое их и покрыло. Глаза ваши видели, что я сделал в Египте. Потом много времени пробыли вы в пустыне. И привел я вас к земле амореев, живших за Иорданом. Они сразились с вами, но я предал их в руки ваши, и вы получили в наследие землю их, и я истребил их пред вами». «Восстал Валах, сын Сиппоров, царь Мавитский, и пошел войною на Израиля, и послал и призвал Валаама, сына Виорова, чтобы он проклял вас. Но я не хотел послушать Валаама, и он благословил вас, и я избавил вас из рук его». Дух Святой напоминает, что он сделал. Народ израильский не был настолько силен, чтобы противостать проклятиям Валаама. И поэтому Бог взял уста этого прорицателя и изменил речь его в благословение. Он пришел с целью проклинать Израиля. Он и не думал благословлять Израиля. Но Бог взял его уста и благословил Израиля. И Бог говорит, я не послушал, потому что я любил вас. Вы перешли Иордан и пришли к Иерихону, и стали воевать с вами жители Иерихона. Но я предал их в руки ваши. Я послал пред вами шершней, которые прогнали их от вас, двух царей морейских, ни мечом твоим и ни луком твоим сделано это. И дал я вам землю, над которой ты не трудился, и города, которых вы не строили, и вы живете в них. Из виноградных и масляничных садов, которые вы не насаждали, вы едите плоды. Итак, бойтесь Господа и служите Ему в чистоте и искренности. Отвергните богов, которым служили отцы ваши за рекою и в Египте, а служите Господу. Если же не угодно вам служить Господу, то изберите себе и ныне, кому служить, богам ли, которым служили отцы ваши, бывшие за рекою, или богам амореев, в земле которых живете, а я и дом мой будем служить Господу. Это знаменитое место Священного Писания висит во многих христианских домах. Я и дом мой будем служить Господу. Оно висит, но служить Господу всем домом не всегда удается. Служить Господу всем домом можно только тогда, когда вы ходите в истине. Если вы ходите в истине, вы возьмете весь свой дом. Не мечом и луком вашим, не террором, не ремнем, не палкою, а силой. Иногда родителям нужно молиться. Именно молиться, чтобы дети могли понять Бога. Дети будут послушными тогда, когда они поймут Бога, полюбят Его, прилепятся к Нему. Мы можем их держать в строгости, но если ребенок не полюбил Бога, он боится вас до времени, а потом уйдет в этот мир. Нужно, чтобы он полюбил Бога. А чтобы он полюбил Бога, нужно, чтобы вы его любили, и они видят, что вы его любите. Если они видят просто религиозность и не видят любви к Богу, а какой-то животный страх перед ним, они не полюбят такого Бога. Они не дождутся, когда они вырастут и больше не будут их заставлять под палкою читать Священное Писание и молиться под прутом или под кнутом. Я в своей семье никогда не заставлял своих детей молиться, никогда. Это могут засвидетельствовать все мои дети. Никогда не заставлял. И советую вам, никогда не заставляйте. Пусть они в тишине научатся и посмотрят на вашу молитвенную жизнь, как вы ее проводите. И умеют в тишине приходить к Богу. Бог умеет общаться с детьми. И они научатся. Это гораздо больше. Вы скажете, а семейные молитвы? Есть нечто выше семейных молитв. Есть аудиенция с Богом. Если вы будете вести семейные молитвы, хорошо, но они не главная цель. Главная цель, когда они видят вас, вы любите Бога, они точно так будут его любить. Они будут зачарованы им и будут приходить точно так же к нему. И тогда вы будете счастливыми. И Иисус Навин сказал, я и дом мой будем служить Господу. Вы как хотите, этим он сказал, вы можете не служить, но я все равно буду служить, я и дом мой. И отвечал весь народ и сказал, нет, не будет того, чтобы мы оставили Господа и стали служить другим богам. Ибо Господь, Бог наш, Он вывел нас и отцов наших из земли египетской, из дома рабства, и делал пред глазами нашими великие знамения, и хранил нас на всем пути, по которому мы шли, и среди всех народов, через которые мы проходили. Господь прогнал от нас все народы и амореев, живших в земле сей. Посему и мы будем служить Господу, ибо Он Бог наш. Иисус сказал народу, не возможете служить Господу, ибо Он Бог святой, Бог ревнитель, не потерпит беззакония вашего и грехов ваших. Если вы оставите Господа и будете служить чужим богам, то Он наведет на вас зло и истребит вас после того, как Он благотворил вам. И сказал народ Иисусу, нет, мы Господу будем служить. Иисус сказал народу, вы свидетели о себе, что вы избрали себе Господа служить Ему. Они отвечали, свидетели. Тогда Он сказал и так, отвергните чужих богов, которые у вас, и обратите сердце свое Господу Богу Израилеву. Народ сказал Иисусу, Господу Богу нашему будем служить, и глаз Его будем слушать. И заключил Иисус с народом завет в тот день, и дал ему постановление и закон в Сихеме. И вписал Иисус слова сии в книгу закона Божия, и взял большой камень, и положил его там под дубом, который подле святилища Господня. И сказал Иисус всему народу, вот камень сей будет нам свидетелем, ибо он слышал все слова Господа, которые он говорил с нами. Он да будет свидетелем против вас, чтобы вы не солгали пред Богом вашим. И отпустил Иисус народ каждого в свой удел. После сего Иисус, сын Навин, умер, будучи 110 лет, и похоронили его в пределе его удела в Памнат-Сарае, что на горе Ефремовой, на север от горы Гааша. Я не буду дальше читать, пока я хочу остановиться на этом месте. Иисус Навин взял большой камень и сказал, этот камень слышал все слова. Я как-то уже говорил, Бог сделал камни свидетелем, это чудо Божие. Бог сделал камни свидетелем всего, что происходит. У Бога есть совершенное чудо. Он записывает все наши слова, и камни эти являются свидетелем. Написано, этот камень все слышал. И он будет свидетелем. Когда я спрошу этот камень, напомни мне, и этот камень напомнит, да, ты заключил с ними завет, и они сказали, мы будем служить Господу. Звучит неправоподобно, но повторяю, камни возопьют. Я знаю, я помню много проповедей еще мальчикам, когда говорили, эти камни – это язычники. Нет, это камни. Камень – это твердость, это мощь, это символ твердости и мощи. И Бог сделал, что этот физический материальный камень слышит слова, записывает и будет свидетелем. Там нет электронного устройства, поэтому человек не обращает внимания на камни. Они все записывают и будут свидетелями. Я напомню, как только я приехал в Америку. В собрании это было в Вудбурне, приехал один муж Божий. По национальности он был евреем. Еще евреев не отпускали из Советского Союза. Он находился по эту сторону, и Дух Святой возбудил его молиться, чтобы разрушить советскую конституцию. Он указал ему статью за статьей, которую они должны были разрушать, в молитве на иных языках. Их была небольшая группка, маленькая группка, и он сказал им: «Вы будете молиться на иных языках, называя статью за статьей, и я буду через этот иной язык, это мое оружие, разрушать эту конституцию». И она была разрушена. Эти статьи были аннулированы. И он сказал: «Это не все. Ты должен разрушить ее до конца. Ты должен пойти на то место, на котором она была провозглашена, и на том месте разрушить эту конституцию». Они должны были приехать в так называемый Ленинград. Они приехали туда как туристы, группа. Было очень много работников госбезопасности, которые смотрели, как смотрели за всеми туристами. Тем более это были не простые евреи, это были евреи-христиане. И Дух Святой сказал им: «Возьмите с собою камни». Они взяли обыкновенные камни, в карманы положили. Все это видели. Они пришли на то место, где Ленин провозглашал манифест, конституцию. Именно в тот зал. И стали в кружок. И стали, взялись за руки. И стали молиться на иных языках. И Бог начал разрушать эту конституцию. И эти камни писали. Наблюдали, смотрели. Эти камни были просто гладкие камни. И Бог сказал ему, что они будут свидетелями, и они запишут. Бог сказал: «Ты должен взять это». Я, говорит, не поверил. И Дух Святой, говорит, открыл мне много мест Священного Писания, где камни говорят, камни вопиют, не другие, не люди, а камни. И что камень будет свидетелем, и камни возопиют, если вы замолчите. Бог сделал это устройство и вложил туда. Камни являются свидетелем. Если мы замолчим и не будем свидетельствовать, камни возопиют. Я не знаю, как это Бог сделает, но я верю только в одно, что у Бога всегда есть 7 тысяч, которые никогда не замолчат. Поэтому не придется камню вопить. Но он будет свидетельствовать только против тех людей. Бог приведет его на суд и скажет этому камню, и камень воспроизведет: «Ты давал обет Богу, ты отрекался, ты действительно говорил: Боже, я отрекаюсь от суетной жизни». Дальше читая, мы увидим, что Израиль нарушил завет с Богом. Быстро нарушил. В этой главе 24 говорится, и в 25, до тех пор, в 24 главе, до тех пор, пока Иисус Навин умер, и те старейшины, которые остались, 24 глава, те старейшины, которые остались, то народ еще служил Богу. Но когда и те старейшины умерли, и умер Елиезар, сын Арона, и похоронили его на холме Финеса, сына его, который дан ему на горе Ефремовой, то после этого сыны Израилевы перестали так служить Богу. Начинается книга Судей Израилевых. Я не скажу, что это какая-то отдельная книга, это все та же книга. Это продолжение работы Духа Святого. Книга Судей Израилевых говорит о том, что Дух Святой является абсолютным теократом. Вся эта книга будет нам говорить о судьях, что Бог спасал народ только тогда, когда давал судью. Видите, ни разу Бог не спасал народ израильский через совет старейшин или через еще какой-то совет. Советов всегда было достаточно, и недостатка в советах никогда не было. Но Бог всегда искал судью, человека, через которого спасет народ. Поэтому эта книга называется «Книга судей Израилевых», то есть порядок Божий, теократия Божия, или же троекратия. То есть власть триединого Бога или власть единого Бога – это одно и то же. Потому что единый – это значит Отец, Сын и Дух Святой единый. И власть этого Бога всегда будет проявляться только через подобного человека Богу. Вы знаете, что только через человека может проявляться власть Божия полная. Хотя сатана и хотел в свое время бывший херувим взять власть, он никогда бы не мог ее взять. Она не предназначалась для него. Он никогда не мог бы быть Богом, только потому, что он просто дух. Бог тоже дух, но Бог триедин, и поэтому он передает свою власть триединному существу, человеку, дух, душа и тело, триединному существу. Человек един, никто не может сказать, что меня три. Я один, однако у меня есть дух, есть душа, есть тело, и каждое это естество требует соответствующей пищи. То, что полезно и приятно для духа, отвратительно для души. Она не принимает этой пищи. И то, что приятно для души, отвратительно для духа. Дух противится плоти, и плоть противится духу. Совершенно разная пища. Но когда Бог даст нам новое тело, то пища будет одна. И здесь эта книга Судей будет говорить о божественном порядке. Всегда Бог будет спасать через божественный порядок. Народ израильский отступал. Бог мог бы закончить с ним, но по своей великой милости и клятве, которую заключил с их отцами, а не только лично с ними, Он давал им судью по великой милости. И судья восставал и спасал Израиля, и во время жизни судьи народ служил. Но как только судья умирал, народ опять обращался. Мы это увидим, и я хочу показать. Если не будет вождя, если не будет помазанника Господня, при любом положении народ развращается. Народ сразу идет служить иным богам. Богу всегда нужно, чтобы были его помазанники. Вот почему он сказал своим ученикам Иисус: «Молите Господина жатву, чтобы он выслал делателей на жатву свою». Итак, книга Судей начинается с интересных слов. Она вначале будет напоминать нам то, что произошло в книге Иисуса Навина. Заново повторит, но и кое-что новое внесет. По смерти Иисуса вопрошали сыны Израилевы Господа, говоря: «Кто из нас прежде пойдет на Хананеев воевать с ними?» И сказал Господь: «Иуда пойдет, вот я предаю землю в руки его». Иуда же сказал Симеону, брату своему: «Войди со мною в жребий мой, и будем воевать с хананеями, и я пойду с тобою, и я войду с тобою в твой жребий». И пошел с ним Симеон. И пошел Иуда, и предал Господь хананеев и перезеев в руки их, и побили они из них в Визеке 10 000 человек. В Визеке встретились они с Адони Визеком, сразились с ним и разбили хананеев и перезеев. Адони Визек побежал, но они погнались за ним и поймали его, и отсекли большие пальцы на руках его и на ногах его. Тогда сказал Адони Визек: 70 царей с отсеченными на руках и ногах их большими пальцами собирали крохи под столом моим, как делал я, так и мне воздал Бог. И привели его в Иерусалим, и он умер там». По смерти Иисуса сыны Израилевы вопросили: кто пойдет и воевать? Кто из нас прежде пойдет на Хананеев воевать? И Господь сказал: пойдет Иуда. Иуда призвал с собою Симеона. Почему он призвал Симеона? Вы знаете, при раздаче земли Симеон не получил отдельного удела. Если вы помните, но я не зачитывал этого места Писания, но зачитывал ранее. Это написано в 19 главе книги Иисуса Навина. Второй жребий вышел Симеону, колену сынов Симеоновых, по племенам их, и был удел их в уделе сынов Иудиных. Почему у них не было своего отдельного удела, а их удел был в земле сынов Иудиных? Теперь Дух Святой в книге Судей говорит, каким образом они получили удел среди Иуды. В книге Иисуса Навина была констатация, что Симеон получил удел среди Иуды. Книга Судей Израилевых показывает, каким путем и каким способом он получил это. Если вы помните, Симеон попал под проклятие. Бог отступил от него. Бог не мог иметь ничего общего с Симеоном и Левием. Правда, Левий получил свое в Господе. Он настолько унизился и смирился, что Бог приблизил его к себе. Он не имел удела, и Господь стал его уделом. А что же с Симеоном? Во время одного происшествия, когда их сестра Дина была обесчещена, но человек, обесчестивший ее, влюбился в нее и хотел законного брака. Они сказали: мы не можем выдать за вас нашу сестру, потому что мы служим живому Богу, а вы идолам. Не можем выдать, потому что у нас есть завет с нашим Богом, обрезание. Они тогда сказали: мы будем служить вашему Богу. Мы оставим своих богов, и мы примем обрезание, завет с вашим Богом. И ваш Бог будет нашим Богом, и составим один народ. Я как-то слышал проповедников, которые говорили: у, сатана хитрый. Он хотел составить один народ с Израилем, но слава Богу за Левия и Симеона. Однако Иаков, благословляя своих сыновей, вместо благословения Симеону и Левию проклял их. Он сказал: Симеон и Левий, братья, орудия жестокости мечи их. В совет их да не внидит душа моя и к собранию их, да не приобщится слава моя, ибо они во гневе своем перерезали живы тельца». Это было чистое животное. Этот народ, принявший обрезание, стал иудеем. Таким же. Дух Святой показал, у него нет национальности. Всякий человек, который вступает в завет с Богом, он становится евреем. Еврей – это значит странник, не имеющий здесь ничего, странствующий. Его отечество на небесах. Авраам – еврей, то есть странник. И всякий, вступивший в завет с Богом, становится одно с ним. И всякий еврей, нарушивший этот завет, становится язычником, изгоем, и Бог посылает на него проклятие. Так получилось с Симеоном и Левием. Они истребили чистый народ, который принял обрезание, отвергнул идолов и приготовился поклоняться всемогущему Богу. И только на рассвете этот народ приготовился. Неизвестно, что бы Бог сделал. Какое чудо! Мечи, жестокие мечи Левия и Симеона прекратили жизнь в этом городе. Притом взяли позорно их, не в открытом бою. Они болели, они имели дело с Богом, шло обрезание. И в это время они выступили и уничтожили весь мужской пол. Иаков сказал: «Никогда в совет их да не внидит душа моя, и к собранию их не приобщится слава моя». Отец, любящий своих сынов, сказал: «Не приобщится слава моя. Проклят гнев их, ибо жесток, и ярость их, ибо свирепа. Разделю их в Иакове и рассею в Израиле». Это говорило о том, не будут иметь собственного удела. Они останутся, но будут рассеяны и будут жить среди других. Не будет своего удела. И Бог каким-то путем должен был проявить свою милость. Я хочу сказать, что все мы с вами, и я также, по своей природе имеем жестокое сердце. Сердце человеческое от юности жестокое и зло. Иногда нам кажется: нет, мы добренькие, нет, мы просто сентиментальные. А добро и сентиментальность – это разные вещи. Вы иногда встречали сентиментальных преступников. И преступник иногда может быть сентиментальный и пожалеть ради сентиментальности. Сентиментальность – это признак души, но не признак духа. Это слабость. Это не мужество. Это слабость. Мы иногда проявляем сентиментальность там, где нужно проявить мужество и отвагу. И мы сентиментальные. И здесь Дух Святой показал, что он не может ничего иметь со злым человеком. И тогда Иуда говорит: «Войди со мною в мой жребий». Пойдем со мною. Лев от колена Иудина пришел к нам. Я хочу, чтобы мы увидели себя в числе Симеона. И он пришел к нам и сказал: «У тебя нет удела, ты согрешил. Но войди со мною в мой удел. Пойдем воевать со мною. И ты войдешь в мой удел. У нас будет удел». И мы пошли с Иисусом, он пригласил нас. «Ты будешь воевать со мною? И тогда ты будешь иметь удел вместе со мною». Потому что Иуда имел весьма обширное владение, написано. Его удел был весьма большой. И Симеон поместился в его уделе и получил свои города. Таким образом, это место Священного Писания показывает, каким образом отверженных Бог возвратил. У Бога есть путь к сердцу человека через Иисуса Христа возвратить и дать ему удел, который Бог обещал Аврааму, Исааку и Иакову. Никто не погиб. Почему? Потому что он сказал: «Твоему дому я завещаю это все». Никто из этого дома, из этих сыновей не погиб, хотя и согрешили. Бог изыскал способы и через Иуду дал удел Симеону. И так он получил удел, они пошли. И в первой битве Бог сказал: «Первые вы пойдете». Они встретились с Адони Везеком и побили их около 10 тысяч. Везек – это город, а Адони – Адонай, Господь, Господин. Господин Везека. Это был владыка, который покорил 70 царей. Отрубил им большие пальцы на руках и ногах. И заставил их, как псов, питаться под своим столом. И когда он ел за своим столом со своими сатрапами, он бросал им обглоданную кость или кусок хлеба. И 70 царей выхватывали друг у друга с отсеченными пальцами на руках и ногах кусок и дрались, как собаки под столом. Намеренно держал их там, чтобы опозорить голодными, и бросал куски, и они знали, что, быть может, второго куска не будет. Они, говорит, собирали крохи под моим столом. Есть ли что больше, ниже унижения? Лучше смерть, чем быть там. Почему Дух Святой поместил, и ему точно так же, закон посева и жатвы? Он сказал: «Как поступил я, так поступил со мной Господь». Почему Иуда, завоевав и взяв этого царя, этого владыку, этого тирана, тоже отрубили ему пальцы, большие пальцы на руках и ногах? Вы знаете, не просто делал это Адони Везек. Если вы помните, разбирая книгу Левит, мы там встретились, что большой палец имеет большое значение на руке и ноге человека. Когда человека посвящали Богу, то на большой палец правой руки наносилась кровь агнца закланного, и на большой палец правой ноги наносилась кровь закланного агнца. И это говорило о том, что человек посвящается. Большой палец – это символ правовой деятельности, и большой палец правой ноги – это символ нашего хождения. Окроплен кровью, принадлежит Богу, посвящен Богу. Но он взял, отрубил эти пальцы и сделал их вечными рабами. Они никогда не могли быть посвященными. Это говорило о рабстве. Это говорило, что у тебя нету больше правовой деятельности, и твое хождение больше нет, ты не можешь ходить. Теперь ты скован, ты раб. Символ рабства. Сколько сегодня людей не имеют хождения пред Богом только по той простой причине, что отсечены пальцы и подбирают крохи у этого хананского тирана. Все это происходит среди верующих людей. Хананская земля – это не мир, это религиозная среда, в которой идет борьба не на жизнь, но на смерть. Идет война. И идет она внутри церкви, внутри Ханаана. Адони Везек – это прообраз верующего человека. И эти 70 царей – это прообраз верующих людей, которые были царями, у них была правовая деятельность, они могли ходить. Но пальцы были отсечены, и тиран покорил их. Но пришли сыны Иудины и сыны Симеона и взяли его, и отсекли теперь у него эти пальцы. И он сказал: как делал я, так и воздал мне Господь. Те, кто соединились с Иисусом, согрешили, но соединились с Иисусом, теперь вы можете быть победителями. И теперь вы можете взять этого тирана. Этот тиран символизирует именно дьявола, который захватывает какого-либо человека, создавая какие-то союзы необыкновенные для того, чтобы не признавать никого других. Мы должны признавать всех христиан во всех деноминациях христианских, во всех христианских деноминациях, как бы они ни назывались. Потому что одни могут называться пятидесятниками и другие. Вы скажете: да, но там такое творят, что бы там ни творили. Есть Бог, который наблюдает за ними. Там есть люди, которые любят Иисуса. Их так научили прославлять Бога, потому они стоят на голове. А вы сидите на скамейках. Но они иначе не понимают Бога. Они понимают, что Он хочет такого прославления. Но если мы будем любить и вмещать. Вмещать, любить – это разные вещи. Я могу не позволить, как я сказал одному пастору: я не против того, что вы ревете там, как львы у себя. Но я никогда не сделаю такого повода и никогда не дам вам, чтобы вы здесь ревели. Однако я вмещаю вас, ревущих там и скачущих там, но никогда не разрешу этого сделать здесь. Почему? Да потому что Иисус победил дьявола не как лев, а как агнец. Если хотите реветь во имя Иисуса, давайте будем блеять во имя Иисуса. Во имя Иисуса. А блеять не хотят, хотят реветь. Во имя Иисуса. Или давайте клокотать, как орел. Орел тоже символ Иисуса. Я взял самое лучшее. Все четыре вместе. Человек – это мудрость, это тоже Иисус на знамени. И мудрость это все благоустроила и все расставила по своим местам. И она показала, как мне нужно реветь на дьявола. Вы знаете, мне не надо создавать рева. Мне нужно ходить по Священному Писанию. И когда я говорю «во имя Иисуса», то тогда это просто сказанное, просто «во имя Иисуса». Пусть даже очень тихо. Будет как громовые раскаты, которые не останавливаются, и молния, поражающая его прямо в волосатое закоснелое темя. Это и есть рев, потому что Иов говорит, он не останавливает гласа своего, когда гремит. Когда Господь гремит величественным гласом своим, как он гремит? Я говорю спокойно «во имя Иисуса». И в это время раскаты. В духовной сфере, неслышимые этим ухом, раскаты, как рев льва в лесу, так и здесь, и все начинает содрогаться. Вот что Бог имеет в виду. Вы дьявола не возьмете физическим криком. Единственное, чего боится дьявол, святого, помазанного, Божьего человека. Будет ли то мужчина или женщина, не имеет значения. Если вы любите Господа, он боится любви. Он зло, и он не переносит любви. И когда вы делаете добро, творите добро во имя Иисуса, а не в свое собственное имя, тогда Дух Святой начинает возвеличивать имя Иисуса, и тогда оно как гром. И Иоанн говорит: я слышал глас его, как шум водопадов многих. Таким образом, я хочу показать, что этот Адони Везек будет взят. Когда мы с Иисусом, тогда у нас есть правовая деятельность. И я знаю, что не у всех христиан сегодня отсечены большие пальцы на правой руке и на правой ноге. Они не отсечены, вы можете еще получить помазание крови и помазание елея. Елей дает полномочия, и кровь приобщает вас к жизни Бога, очищает вас и приобщает вас к жизни Бога. Но кровь Иисуса только тогда приобщает меня и вас к телу Иисуса и к жизни Бога, когда мы отрекаемся от одной крови, от которой Бог произвел весь род человеческий по всему лицу земли, от крови своего рода. Только тогда кровь Иисуса работает. Никто не может принадлежать к телу, если он не отрекся от суетной жизни, переданной ему от отцов. Никто. Вы скажете: ну как же, вот Бог, мы сразу принадлежим телу, мы покаялись. Да, вы покаялись, вы спасены, но тело — это невеста. Существует еще организация, которая будет спасена. Не все будут тело Иисуса Христа, только победители. Сколько же людей, которые не были победителями? Разбойник на кресте никогда не был и никогда не будет невестою и телом Иисуса Христа. Никогда. И подобные ему, которые получают свое спасение, переходя потустороннюю жизнь, или получив его, не возрастают во спасении. «Помяни меня во царстве», — сказал разбойник. Он сказал: нет, ты будешь иметь общение со мною. Рай — это общение с Богом. Ты будешь иметь общение. Каким образом разбойник будет иметь общение с Иисусом? Он сказал: ныне же будешь со мною в раю. Рай или Едем — это идентичные слова, и если перевести их на наш современный язык, обозначает общение с Богом. Едем — общение с Богом. Ты будешь иметь со мною общение, то есть ты будешь приобщен к жизни Божией. Но не сказал: ты будешь царствовать. Он сказал: помяни меня во царствии. Он сказал: царство дается тем, которые платят цену. Вы прибыли со мною в напастях моих, и я завещеваю вам, как завещал мне Отец мой, царство. Да идите, пьете за трапезою моею. Только те, кто прибыли в напастях. Напасть — это искушение, это утрата, это цена, когда мы платим что-то дорогое, нашего, быть может, драгоценного Исаака. Поэтому таким образом только мы приобщаемся к телу Христа, и кровь Иисуса работает на нас, когда мы ходим во свете. Не тогда, когда мы исповедуем грехи. Можно исповедовать грехи, но они не будут прощены. Потому что Слово Божие говорит не одно место, а массу. Если мы ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом. И тогда кровь Иисуса очищает. Потому что кровь Иисуса работает в теле, и если вы вне тела, она не очищает вас. А чтобы быть в теле, нужен свет, учение, чтобы приобщиться к телу и быть единомысленным. Обычно люди любят и уважают независимое мышление людей. Как отлученные сказали мне: ты нас отлучил, потому что у меня независимое мышление. Я говорю: да, потому я тебя и отлучил, что у тебя независимое мышление. Независимые члены тела Христова не нужны ему, они не члены тела. Все члены должны быть зависимы друг от друга. Христос нуждается в зависимых людях от тела, от Него, а не с независимым мышлением. Никому не нужно независимое мышление. Ни в какой партии, ни в какой религиозной среде, ни в теле, нигде не нуждаются в независимых людях. Везде нужны люди, которые могли бы что-то делать, зависеть. В любой организации нам нужно что-то соединиться, а иначе мы не договоримся никогда. У меня независимое, у тебя независимое, и мы пойдем просто разными путями. Чтобы идти одним путем, надо всем прийти к единому знаменателю. Слава Богу! Народ израильский никогда бы не пришел к победе, если бы не было единого знаменателя, не было бы теократии Божией, этого судьи. И Бог сказал: у них были судьи. На этом я сегодня хочу закончить, мы будем потом продолжать дальше эту книгу «Судей». Сегодня мы только познакомились, приступили к ней. Это продолжение деяния Духа Святого, работа Духа Святого в Церкви Божией. Сейчас мы...